Ожидание означает, что мы пребываем в делимом времени. Это означает, чего-то не было или чего-то нет, и мы чего-то ждем. Делимое время, как кхандакала, это такое время, которое действует в сансарном измерении. Восходить к освобождению означает проникаться духом, вернее, делимое время — это кандакала. А восходить к освобождению означает проникаться духом акандакала, неделимого. Чем ближе мы будем подходить к духу, бхаве неделимого времени, тем более будет свободным, необусловленным наш ум, тем больше будет уходить чувство делания, делателя, разделение, рождение, рост, взросление, старение, смерть, новое рождение, поскольку все это атрибуты времени. Анава мало будет уходить, карма мало будет уходить, майя мало будет уходить. Это пребывание в акандакала, в неделимом времени, это то измерение, в котором пребывает Гуру Брахмананда, Даттатрея, Шива, Вишну. Время — самое могущественное, могущественное божество, управляющее всей этой вселенной. Мало кто не подвластен ему, даже боги. Но великие боги ему не подвластны, потому что они пребывают в акандакала, неделимом времени. Йог Пхусунда не подвластен времени, потому что он даже во время пралая не уничтожается. Он тоже научился пребывать в акандакала. И чтобы перевести стрелки своего ума с делимого времени на неделимое, мы должны открыть в себе вот тот уровень сознания, который связывает нас с неделимым временем. Однажды я читал, давал сатсанг в Америке, в Чикаго, может быть, в каком-то из городов. Тут, там пришли русские бабушки. Ну, просто 15 минут первый, просто сидел и молчал. И они все ерзали так, сидели. С одной стороны, они как бы чувствовали какое-то уважение, с другой стороны, их ум не мог понять, чего я молчу. Я же должен что-то им сказать. Я им говорил, я кричал им в ухо, но на своем языке, на языке безмолвия, на языке без времени. Они никак не хотели слушать. Они надеялись, что я им скажу как-то вот по-человечески. А я видел, что бабушкам так это не поможет. Один раз они встретили меня. Какие слова тут могут быть? Может быть, мы больше никогда не встретимся. Они в Америке, я в России. Когда еще они меня услышат? Тут надо крикнуть в ухо. Я молчал 20 минут, 30 минут. И они уже начали беспокоиться. Может быть, что-то не так или. Потом я начал говорить, и они как бы все успокоились. Все как бы. Потом они приходили, благодарили за лекцию. Сказали, мы поняли, почему вы молчали. И нам хотели сказать что-то такое. Из безмолвия не ума. Вот язык акандакала — это язык безмолвия, безмолвной передачи, который все время, всю жизнь транслировал Шри Рамана Махариши. Утверждаться в нидхьясане, естественном состоянии — это утверждаться в таком измерении, где нет прошлого, будущего и настоящего. И очень многое меняется. Нет прошлого, нет будущего, настоящего, значит, прошлых сожалений нет. Прошлых обид нет. Цепляния за прошлое воспоминания нет. Память какая-то есть, конечно, память он не отрезает. Но ничего из этого отождествления нет. Это как бы с телом происходило, да, с умом, но не с вами в сути. Это значит, надежд нет, значит, и страхов нет. Это значит, двойственности нет, есть потрясающее, единое, неделимое бытие. Значит, и ограничений, связанных с аканда-кала, дуальным делимым временем, тоже нет. Значит, ум свободен. Это значит, сознанием можно двигаться в прошлое, можно двигаться в будущее. Можно видеть все это как единое целое, и тогда жизнь человека можно видеть как струну. Мы иногда не представляем себя в виде струны, мы представляем себя в виде тела. Но на самом деле тело наше 1.5 метра, максимум у кого-то 2, если в баскетбол играл. А вот как вытянутое во времени, мы представляем такую струну длиной 80 лет, непропорционально. Мы больше живем во времени, чем в материальном теле, если с этой стороны посмотреть. Струна во времени длиной 60, 80, может быть даже 100 лет. А если посмотреть человеческую душу вне тела, то это струна в бесконечном времени, которая растянута из бесконечности в бесконечность. И иногда она ныряет в тело, иногда выныривает, иногда ныряет в материальное тело, иногда ныряет в тело божества, в тело духа, прета, асура, животного. Но сама по себе эта струна бесконечная. Иногда она живет чисто как пустота. Бесконечная во времени струна нам не приходит в голову так воспринимать себя. Но это в самом деле так. И когда эта струна ныряет в астральный мир, к ней прибавляется астральное измерение, она длится столько, сколько живут в астральном мире. Когда она ныряет в материальную прокрити, физический мир, к ней она становится, уплотняется и живет столько, сколько живет физическое тело, потом выходит из материального мира. Но из-за того, что если она не обучена в практике, она быстро снова перерождается, то снова запутывается, попадается в материальный мир, и материальный мир уплотняется. Но ее бесконечная природа не меняется. Это бесконечная струна сознания, растянутая во времени. И по сути, она иногда попадает в дискретное, делимое время. Но ее суть – неделимое время. Аканда-кала. Вот чем больше мы проникаем в эту неделимую природу сознания Канда-кала, тем ближе мы стоим к освобождению. И вот все йоги умом пребывают в вечности. Джняна-дехам, божественное тело мудрости, это вечность неделимого времени, Канда-кала. И быть вечности – это на самом деле привилегия, это роскошь, немногим она дана. Потому что надо оторвать свой ум от делимого времени, от сиюминутных цепляний, забот, страданий. Все время быть в вечности, привыкнуть жить в вечности. Смотреть на мир, не вовлекаясь со стороны, как наблюдатель. Не отождествлять себя с чем-то человеческим, с чем-то делимым, с чем-то временным. Даже с детства, с юности я никогда не отождествлял себя с человеческими, ограниченными, делимыми мирами. Даже когда все ходили на дискотеки, я ходил на дискотеки, но их созерцать с позиции вечности. Такая практика Шамхави мудрый. Меня не интересовали человеческие танцы. Это как танцы аборигенов на самом деле. Ну, пришел исследователь, аборигены танцуют ритуальные танцы. Там. У них брачный период, брачные пляски. Они там боевую раскраску наносят на лицо. Женские и мужские особи. Это интересно для изучения. Повадки их, места, куда ходят на водопой, на спаривание, как они выкармливают детенышей. Но участвовать в этом, извините, я чуть-чуть из другого измерения пришел. Так садху смотрит на мир. Потому что он живет в измерении неделимого времени. А Канда-кала — это другая цивилизация совсем. Кто-то становится садху, он плавно, постепенно переходит в эту другую цивилизацию. Это цивилизация. Вот наши матери, отцы. Мы родом оттуда. По крайней мере, мы заявили так. А что сознание заявляет, то и проявляется рано или поздно. Это аксиома йога Васиштхи, Трипура Рахаси. вот, привыкать смотреть глазами на мир более высокой божественной цивилизации, смотреть на мир, на время, на человеческую жизнь, вот что освобождает. Когда мы привыкнем, полностью этим пропитаемся, это станет нашим собственным воззрением. Человеческий мир ограничен, он временный, он живет, как обычно, сиюминутными планами, целями, все это. Дискретное время. Дискретное время – это и есть сансара. Потому что быть освобожденным означает быть вне времени, а быть в сансаре означает быть в дискретном времени. Это одна из кончук действует, мы говорили на прошлом сатсанге о кончуках. Кала, конкретная кончука, которая ограничивает нашу бесконечность и вечность нашей души. И вот разорвать одну из кончук, одну из оков, освободить свою душу – это погрузить свою в неделимое канда-кала время. Это и есть путь нидитхьясаны. То есть нидитхьясаны имеет множество аспектов. И созерцание должно приближать нас к неделимому времени, к пониманию неделимого времени. Для этого подойдут многие методы, например, анава-йога, когда мы размышляем над протяженностью объекта во времени. Мы чуть-чуть меняем отношение к объекту. Обычно мы смотрим на объект в сиюминутном аспекте. Ну, например, есть мурти. Есть стол, подсвечник. Мы видим, да, это подсвечник. Но это на самом деле лишь выхваченный сиюминутный взгляд на этот объект. 10 лет назад где этот стол был? Чем он был? Он разве был в магазине? Может быть, он был заготовкой на фабрике, на заводе. 30 лет назад где он был? Он был, может быть, прутом железа. Может быть, сплавом меди и бронзы. 60 лет назад где он был? Он был рудником в карьере. А 300 лет назад где он был? Он просто был минералами в земле, недобытыми еще. Это видоизменение татв. Но для нас это предстает самодостаточным объектом. Нам кажется, что он всегда был таким. Мы не видим, как он пришел к этому состоянию. Это просто метаморфоза во времени. Чем этот объект станет через 300 лет? Может, 300 лет он будет еще антикварным объектом. Чем он станет через 1000 лет, через 10 тысяч лет? Станет ломом. Станет рудой, которую переплавит. Чем он станет через 1 миллиард лет? Станет частицами пыли бронзы, атомами, молекулами руды снова. Чем он станет через несколько миллиардов лет, когда вспышка на Солнце заставит исчезнуть все вокруг, станет плазмой, разложится до кварков, протоэлементов. Вот это реальность. Вот это реальный объект. А вот то, что мы видим объект только как некий застывший предмет, сиюминутный, вот это и есть этернализм. Застывший взгляд, увековечивание чего-либо, непонимание, метаморфоз. А вот видеть объект как струну, растянутую во времени, в потоке метаморфоз, и через это понимать, что каждый объект во времени бесконечен. Вот это анава-йога. И вот йогин такой взгляд акандакала должен распространить на всю жизнь, на все объекты, и начать по-другому видеть реальность, видеть свое тело, свою душу, тела других, души других. Каждая звезда, каждый элемент представляет собой поток метаморфоз на нити времени, такую бесконечную струну времени, которая никогда не заканчивается. Метаморфозы продолжаются, струна времени никогда не заканчивается. И вот четкий мала с бусинами из рудракши представляет этот процесс. Когда Шива говорит Шакти, каждый раз, когда ты умираешь, это моя слеза. Когда ты видоизменяешься, ты оставляешь некий след. Но сам я, это не бусины, не четки, сам я нить, вот эта струна, это есть Шива, это неделимое время. А бусины, проявления в Пракрити, это материальная Шакти. Вот смысл малый. Метаморфозы, Пракрити на фоне неделимого времени. Тот, кто проникнет в смысл малы, он достигнет просветления. Размышляйте над малой. Вот созерцательное присутствие – это утвердиться в Акканда Кала и устранить Канчуку Кала. Канчуку, которая ограничивает нитьятву, нашу бесконечность. Потому что бесконечное сознание, ограниченное делимым временем. Ситхи могут путешествовать в любую точку времени, кроме пространства. Могут двигаться в любом ветвлении хронального древа. Хрональное древо во Вселенной материального мира, кажется, оно имеет четкий вектор, четкую направленность. Течет из прошлого в будущее. Но это только в нашем мире. Когда мы немного сдвигаем мерность, выходим за пределы наших миров, оно течет в разных направлениях, под разными углами. Поэтому есть такие временные парадоксы. Например, человек сфотографировал Киев. В 80-м году появились высотные здания. Сфотографировал реальность там, 2024 года. Они только сейчас начали строиться. Есть история про человека, который решил покататься. Человека из 23 века, который решил покататься на машине времени со своей девушкой. Тогда машины времени уже как были как мотоцикл. Машина времени сломалась. Им пришлось попасть в наш 20 век, и они остались подростками 14-летними. Обратно вернуть осталось шахте энергии у машины времени только. На одного человека он отправил девушку в 23 век, а сам остался в 20-м. У него появились приемные родители и велосипед. У него был культурный шок, но, по крайней мере, он привык, что велосипед тоже есть свои радости в жизни в 20 веке. Он предсказал многие события, многие технологии. Его считали пророком. Фамилия его Гайдучок. Он воевал в Великую Отечественную войну. В его городе, где он жил, даже есть музей, посвященный ему. И даже записи 50-х годов, где он говорил о современных технологиях. Можно даже услышать сейчас, в 50-м году. Его считали многие пророком. С ним встречался Сталин, Герберт Уэллс, когда он был школьником. Зачем с простым советским школьником встречаться таким? Значит, привлекал этим. Процесс изменения, выхода в другие временные тоннели. Как только мы обретаем понимание неделимого времени, мы обретаем по-настоящему глубокое, правильное воззрение и можем созерцать хорошо. Поэтому йогин, пребывающий в правильном созерцании, он никогда ничего не ожидает. Он не томится ожиданием. Ему всегда как бы... У него нет нетерпения, он бесконечно терпелив. Ему всегда есть чем заняться. Сам он духом пребывает в вечности. У него нет ни одной надежды, он не живет надеждами. Поскольку он ничего не ожидает, у него никогда нет разочарований. Он всегда полон, всегда целостный. Обычно ожидания связаны с надеждами в будущем. Даже люди, которые ходят, обычно как говорят, ребенок в детском саду думает, пора бы в школу. Школьник думает, я сам слышал, девятиклассница, скорее бы замуж в школе. Или школьники, скорее бы в вуз, в институт, надоела школа. В институте, скорее бы уже на работу. Надоело, это учеба, хочу себе применить в каком-то деле. На работе. Скорее бы в отпуск. После многих лет работы. Устал, скорее бы уже на пенсию. До пенсии доживают только 1/2 или 2/3 в России. По статистике. Ожидание. И тот, кто пребывает в ожидании, по-настоящему не живет никогда глубоко. Он пребывает в уме. Проникновение в Акханда-каву убирает все ожидания. Жизнь без ожиданий — это жизнь в тотальности, жизнь в целостности, жить в полноте, жить в ежесекундной удовлетворенности. Постепенно эта удовлетворенность становится анандой, счастьем. Ананда, счастье — это настоящие атрибуты просветленного, пробужденного ума, атрибуты естественного состояния. Это аспект абсолюта постигается через это. Ежесекундно жить в ананде. И вот если садху умеет хорошо созерцать, он никогда не теряет время. Когда меня спрашивают, вы тут не будете скучать, у вас будет? Я говорю, у меня всегда есть чем заняться. Чем я могу заняться? Я могу быть в созерцании, я могу ходить. Это может занять у меня с утра до вечера. И я не буду чувствовать, что я чего-то жду, нетерпеливо ожидаю. Мне всегда есть чем заняться. И могу этим заниматься часами. Поэтому если вы хорошо созерцаете, у вас нет нетерпения, нет понимания, ожидания, даже нет надежды, вы привыкаете жить в совершенно новом, другом измерении. Это измерение очень глубоко, очень мудро, очень красиво по сравнению с так называемой обычной жизнью, погруженной в дискретное время с его страхами, ожиданиями. Йоги — это те, кто живут в вечности. Жить в вечности — это привилегия. Тогда все кармы, все цели живых существ сами постепенно освобождаются. Для этого надо усмирять желание, усмирять ум и направлять его в аспект Акханда-кавы, неделимого Брахмана. Тогда постепенно каждое действие становится трансцендентным, свободным. Каждое действие приближается к игре и освобождается от лилы, от кармы. Сам процесс размышления над неделимым временем уже отбрасывает вас к созерцанию Абсолюта. Потому что Акханда-кала — это атрибут Абсолюта, это не атрибут сансары. Когда Индра пришел к поверженному Бали Махараджу в Паталалоку, Бали Махараджа потерял свое царство благодаря Вамане, был на некоторое время полностью ограничен, связан. И Индра пришел как бы так с сарказмом, спросил: ну что, Бали Махараджа, как дела? Как ты чувствуешь? Ты когда-то нас притеснял, всю Вселенную почти завоевал, а сейчас ты никто. А я вот на высоте. Бали Махараджа ему так ответил: это все действует время на самом деле. Но тот, кто пребывает в едином вкусе, в Акханда-кхала, для него это ни потеря, ни поражение, ни добро, ни зло. Поэтому мне не слишком тут. Восхваляйся, Индра. Бали Махараджа на самом деле продемонстрировал высокую работу сознания, такое пробужденное сознание единого вкуса. Потому что Индра был обусловлен текущими сиюминутными успехами, победами. Бали Махараджа смотрел глубже, в единое неделимое время. И следующим Индрой в нашей Вселенной должен стать Бали Махараджа. По обещанию Вишну Ваману. Обычно люди не осознают скрытых тенденций времени. Они вообще как бы не задумываются. Для них время — это какая-то мистическая субстанция. Время — это определенные тенденции самскар. Санкальп — это движение дхармовых частиц в тонком мире. Прежде чем материализоваться на физическом уровне, ситуация прорисовывается на тонком уровне, в общих контурах. Потом она материализуется на физическом. И вот это движение частиц, ветер перемен, и есть кала-шакти, сила влияния времени. Кала-шакти производит изменения, и все живые существа, тантвы подпадают под эти изменения. Для божественных существ кала-шакти игрива. Она не производит деструктивных, разрушительных изменений. Она не уводит божественных существ от их сути. Потому что сами божественные существа пребывают в сатвичной майе, и сами они утверждены в вечности. Поэтому и время для них течет как бы очень так медленно, растянуто, плавно, погруженно. Они имеют другую бхаву вообще, другую погруженность в сознании. Не такую, как люди. У людей всегда есть определенный раджас, характеризующий акандакхаву. Если вы чуть-чуть меняете бхаву, люди это сразу замечают. Они думают, что человек как-то странно смотрит, какой-то он неадекватный. Однажды в одном городе, когда я созерцал длительное время, я подошел спросить книгу, то продавец как-то не очень... Мне тогда было лет 26. Очень недоверчиво на меня смотрел, потом дал книгу посмотреть, не выпуская из рук. То есть незнакомая бхава его смутила, думаю, я сейчас возьму книгу и убегу. Но божественные существа не подвержены времени, потому что они погружены в неделимое время. Их суть, их энергия расположена в этой области. Человеческий раджас не позволяет улавливать неделимое время, потому что неделимое время чуть-чуть воспринимается из сатвы, из раджаса оно уже не воспринимается. А в основном оно воспринимается из трансцендентного состояния, за пределами раджаса. А вот играть с раджасом, тамасом и сатвой, с тремя гунами, пребывая в неделимом времени, это удел дживанмукт махасидха. И когда йогин приходит в дхарму, приходит в практику, и у него такие жесткие установки, что-то должно произойти. Я должен получить этот опыт. Я должен то, это должно то. И он живет длительное время с этими установками. На самом деле как раз ничего и не произойдет. Потому что эти установки мешают ему. Сами ожидания в медитации вредят. Сами надежды на мистический опыт мешают. Потому что это все акандакхава. То, что придет, то и должно уйти. То, что вспыхнет, должно и потухнуть. И способ здесь другой немного должен быть. Постепенно врастать в такое воззрение, когда и где ничего не происходит. Ничего не должно произойти, когда всегда все одно. Это очень неуловимо, очень неясно вначале. Обычно мы ведь всегда ориентированы на какие-то результаты, плоды, достижения и прочее. Но вот проникновение в такое неуловимое тонкое воззрение – это действительно сильный результат. Постепенно такое воззрение перерастет в созерцание. Созерцание постепенно придет как опыты, но эти опыты уже будут на фоне акандакхавы, неделимого времени. И это будет самое глубокое, самое правильное, самое великое изменение сознания. Когда Рамана Махариши спрашивали про тот опыт или этот, Рамана Махариши так равнодушно говорил, то, что возникает, то должно и исчезнуть. Что он толку как бы обращать внимание на такие опыты? Даже божество появилось еще. Он говорит, то, что приходит, то будет исчезать. Все это атрибуты ума, атрибуты сансары. Проникайте в то, что не приходит и не уходит. Вот то, что не приходит и не уходит, как Будда говорил, Татхагата не приходит и не уходит. Вот он говорил о неделимом времени, о кандакале, это атрибут нирваны. И вот смена таких установок умственных, жестких, связанных с делимым временем, с надеждами и прочими,
это зарождение безграничного терпения. Поэтому в кодексе мастера я писал, что ученик начинает с воспитания терпения. Терпение это не просто ведь терпеть. Это расстаться со многими иллюзиями, надеждами и страхами, вот пощупать, поймать за хвост это неделимое время, как птицу счастья. Вот где корень реализации. Это не значит впасть в прострацию, в лень, в тамос, такой я ничего не жду, как бы. Вовсе нет. Это очень ясное, очень четкое, очень чистое измерение. Это углубление осознанности. На самом деле это по-настоящему только и начать выполнять садхану. Это не связано с расплыванием, с потерей действия в воззрении, в осознавании. Вовсе нет. Ваша садхана, самодисциплина будет расти по-своему и очень хорошо. Это означает по-настоящему глубоко пропитываться духом и бхавой воззрения. И это настоящий духовный рост. Настоящий как бы признак, знак. Сиддханта Шикамани.
Мысли йогина заняты не предписанными обрядами, не особыми видами аскез, не мантра-йогой, не медитацией. Его ум поглощен осознанием атмана, своей истинной природы.
Уникальный метод Амутара-тантры, уникальный метод Лай-йоги, как йоги не медитации, йоги не метода, пути Анупая заключается в том, чтобы, выполняя садханы, быть поглощенными не самими садханами, а атманом, то есть созерцанием неделимого. Брамачари Муктананд, когда был в Девялокиме, рассказывали, что наш путь Анупая. Потом он увидел храмы, там практики мантру, говорит, такое это Анупая, это же Упая. Пришлось ему объяснять, что Упая тоже применяется, но фоном главным для них является Анупая. Упая применяется для тех, кто не способен быть в Анупае. И без Упая, Анупая тоже невозможно, потому что Анупая это путь для дивья. Приходит сначала человек в Пашупхаве или в Вирабхаве, а только потом, через некоторое время, он переходит на дивью. И что Анупая никоим образом не противоречит Упая, просто они иерархично выстраиваются, одна выше другой. Таким же образом, методы, выполняемые на фоне естественного состояния, не противоречат самому созерцанию естественного состояния. Созерцание естественного состояния ни в коем случае не противоречит методу. Эти азы йогин должен понять в самом начале. Без этого невозможен путь Амутара-тантры.
При помощи духовного посвящения, дикши, исчезает двойственность между гуру и учеником. При этом их чувство внутреннего блаженства становится единым. Это называется обретением высшего блаженства через духовное посвящение. Или же дикша пада дака. Или же словом «пада» обозначает наставника, а слово «удака» означает ученика. Их слияние «пададака» происходит через посвящение дикшу. Чистое, высшее счастье называют «пада», а знание обозначают словом «удака». Их единство посредством посвящения дикши – это «пададака». Атман. Великого йогина озарен светом высшего сознания. Йогин обрел высшее блаженство и теперь не видит различий нигде. Йогин, наделенный самоконтролем, через осознание достигает блаженства. Его блаженство свободно от ограничений места, времени и прочего. Это блаженство вечное и чистое. Теперь йогин не желает ничего иного. Испив чистого нектара знания, рожденного из милости учителя, йогин наслаждается свободной от болезни перерождения. Духовные наставления, обучение, шикша стоят в слиянии достижения единого уровня знания учителя и ученика. Эти наставления вдохновляют йогина, Единство этих двоих, наставлений и знания, называют обретением высшего блаженства через духовное наставление.
Так бессмертный атман в сансаре, в авидии, в той части Пракрити, которая называется авидия, связывает время, пространство, причинность. Устранение этих ограничений, как кончук, приводит к освобождению. Размышлением над Аканда Калу устраняется кончука Кала. Размышлением над всепроникновением сознания, всеприсутствием сознания, над элементом пространства, Шамхави Мудра, устраняются ограничения во времени. Кончука, называемая карма и ниятия. Устранением делателя, размышлением над игривой природой сознания, которая, не вовлекаясь ни во что, не будучи делателем, спонтанно приводит движение Пракрити, устраняет ограничение кончука карма. Эти три главные кончуки, если они устраняются, освобождают наше сознание. И правильное созерцание обязательно должно их развязывать. Иногда мы должны выполнять аналитические медитации на эти темы, чтобы мягко направлять созерцательное присутствие в нужную сторону. Сама по себе самоотдача приводит к аналогичному результату, даже если мы не размышляем. Вера, самоотдача и преданность естественным образом распутывают кончуки, распутывают эти узлы. Но эта вера, самоотдача должна быть очень глубокой, подлинной, чтобы устранять все тончайшие цепляния, привязанности, надежды. Человек, который живет в вере, он радуется по причине своей веры. Вот он утром просыпается, Бог есть. И этого достаточно для Ананды. Ему не надо больше ничего делать, ни к чему не стремиться. Ему просто надо помнить, что Бог есть. То есть веры самой по себе достаточно для освобождения, если эта вера сильная. Истинная вера дает Бхаву, и высшей Бхава является Брахмахам Бхава. Истинная вера дает прапатти, самоотдачу, самоосвобождение и созерцательное присутствие. Истинная вера дает Ананду. Она дает приток Ануграха Шакти.
Когда гуру силы логических рассуждений пахтал океан священных писаний, оттуда появился нектар духовного осознания, который получили просветленные йогини. Мудрец видит в ночи освобождение в высшем небе своего «Я» лунный свет высшего блаженства, льющийся из луны знания. Когда увидено то высшее блаженство, не зависящее от места и времени, не остается больше ничего, что следовало бы увидеть, услышать или познать. У того, кто насладился блаженством Атмана, откуда взяться желание удовольствия, связанных с объектами восприятия?
Йогин, который вкусил хоть немного этого блаженства, он по-настоящему побаивается получать удовольствие от объектов. Во-первых, это удовольствие его уже не удовлетворяет. На самом деле это не такое уж и удовольствие. Он знает, что оно грубое, оно отделяет сознание от подлинной души и выводит наружу. И он знает, что в конце концов оно закончится, то есть в нем лежит семя страданий. В нем уже изменилось восприятие объектов, и он разочаровался в таких удовольствиях. Поэтому он не то чтобы страшится получать удовольствие от объектов, он их не особо желает. Понимая, что это фальшивое удовольствие, лучше он будет получать удовольствие от света своей души. Но при этом он не блокирует восприятие. Он воспринимает все как обычно, но вот удовольствие он получает не от объектов, а только от внутреннего, от атмана. А все объекты восприятия он жертвует атману. Это и есть великое подношение Маха-Яги. Когда мы устраняем себя как желающего и как верховного наслаждающегося, делая атману единственным наслаждающимся.
не желающий никаких объектов, исполняющий только свой долг, свою дхарму, и ради исполнения дхармы способный делать многое, но без эгоистичной привязанности, не теряющий никогда осознанности созерцания, это один из идеальных йогов.
Как может тот, кто насладился священной водой Ганги, жаждать воды из колодца? Великий йоги погрузился в океан счастья, не имеющий ума. Где же границы этого океана? Ум йогина, как ночной лотос, чистый и прекрасный, расцвел от света луны, милости учителя. Откуда же взяться заблуждением у йогина?
Проникать в недвойственное воззрение, недвойственное осознавание — это также проникать в ананду, в счастье. Постепенно счастье должно становиться вашей природой, потому что счастье и Бог — это одно и то же. Вы и счастье должны подружиться. То есть все такие униженные, оскорбленные бхавы, грустные, пониженные, заниженные, с низкой самооценкой, метущиеся, все эти бхавы, они не подходят йогину. Потому что йогин врастает все больше и больше из счастья. От малого счастья он идет к большому. Здесь тоже есть проблемы, не все так гладко. Например, просто можно на малом счастье застрять, прицепиться к малому счастью и сказать: ну так хорошо, мне больше ничего не надо, мне этого малого счастья вот хватит. Вот это может быть ошибкой, захваченность блаженства. Но в йоге нет грустных бхав, нет пониженных, заниженных, страдающих, униженных, приниженных, омраченных, болевых каких-то бхав. Это счастливые бхавы, поэтому пребывать в йоге, пребывать в естественном состоянии, пребывать в ананде и восходить от одной ананды к другой, от малой ананды к еще большей ананде, от большой к еще большей ананде, от той к еще больше. То есть привыкнуть быть счастливым всегда и везде. И вот как счастливый человек себя чувствует? Во-первых, он всегда поглощен своим счастьем. Он всегда пребывает в этой бхаве. Он ее источает всегда. Если не снаружи, то по крайней мере внутри точно. Он всегда воодушевлен. И поскольку он поглощен своим счастьем, у него нет много внешних материальных желаний. Ну как бы, когда ты счастлив, что тебе еще надо? Ты уже и так счастлив. Это как саньясин сидит под деревом, бизнесмен, говорит: что ж ты сидишь, известная история. Иди заработай. Саньясин спрашивает: зачем? Ну, заработаешь там себе. Купишь дом, появится жена, дети. Ну, зачем? Ну, они будут за тебя все делать. А ты не будешь ничего делать, будешь сидеть себе наслаждаться. Так я уже наслаждаюсь. Зачем эта длинная цепочка? Вот тот, кто пребывает в счастье, ему не нужна длительная цепочка. Он пребывает в счастье прямо сейчас. И он другим, будучи пропитан счастьем, он также желает счастья другим. Всегда и везде. Потому что ты можешь желать другим только того, что в тебе есть внутри. Ты не можешь желать другим, чего в тебе нет. Йогин, будучи пропитан всем, желает счастья без исключения. И он не стремится ни к чему. К тому, чтобы отделяло его от этого счастья. У него нет амбиций, потому что ему счастье заменяет все амбиции. Нет больших грубых желаний, счастье заменяет ему все желания. У него нет поиска, потому что он уже нашел. Ищут те, кто не нашел. А тот, кто нашел, он просто углубляется. Нельзя сказать, что он пребывает в тамосе, что он застыл, он углубляется постоянно. Но это уже как бы правильный поиск. Это уже не поиск, это уже движение к центру этого счастья. Возможно, он еще не в самом центре счастья. Он еще на периферии или там, на две трети. Но он идет к центру, к центру, к центру. Потому что он уже нашел. Это жизнь йогина в естественном состоянии. Жизнь в счастье. И вот вера, она приводит к счастью. Осознавание, она приводит к счастью. Правильная садхана, самоотдача приводит к счастью. И тот, кто пребывает в счастье, он всегда наслаждается, он всегда празднует. И это празднование, наслаждение не связано ни с календарем, ни с чем-то внешним. Это просто такое измерение, где по-другому невозможно. Это просто измерение наслаждения, измерение празднования. Вот в таком измерении живут божественные существа. Там всегда возвышено, всегда чисто, всегда торжественно, всегда свято, всегда приподнято. Всегда праздничная атмосфера, никаких ограничений. И вот когда вы в достаточной степени освободили свой ум от делимого времени, от цепляний и надежд, связанных с ним, вам легко проникать в это измерение счастья, Ананда. Оно прямо здесь, рядом с вами. Раджасичные и тамасичные умы промахиваются мимо этого счастья, потому что они так быстро бегут, что им некогда остановиться, отпустить и увидеть, что оно рядом с ним, вход в него рядом. Это огромное измерение огромной глубины. Если мы достаточно созерцательны и внимательны, мы проникаем в это измерение. И оно нас начинает вдохновлять, потому что это же не разовое впечатление, не разовая бхава, это же мир целый. Это измерение. Боги — это как суперцивилизации, которые в этом измерении давно живут, уже счастливы. Все мудрые существа живут в этом измерении, питаются светом этого измерения, бхавы и его. Современный мир, как и всегда, он всегда несчастен. Там всегда кто-то кого-то ловит, кто-то кого-то там оскорбляет, разоблачает или взрывает, на кого-то подает иск. Если вы новости почитаете, кто-то кому-то чего-то не додает, это есть отсутствие ананды. Сансара, такого измерения материального мира. Садху проникает в измерение счастья. Но его задача не удовлетвориться малым счастьем, не удовлетвориться таким поверхностным блаженством, потому что тогда он просто станет в будущей жизни божеством сферы желаний. Если он остановится, если вичара прекратит, если его вичара спанда на этом споткнется, он подумает, так хорошо, чего мне еще практиковать, делать работу, просто оставаться в этом счастье. Это будет ошибкой, потому что это поверхностное счастье, оно разрушено. Оно продлится одну жизнь, две жизни, затем закончится. И затем при приложении сильных каких-то энергий человек снова выпадет в кандакала, в делимое время, в надежду, цепляние, страх, и все разрушится. И правильный йогин, не оставаясь на этом делимом счастье, он продолжает свою вичару. Но он продолжает ее не из неудовлетворенности уже, он продолжает ее из целостности, из самого духа безупречности пути созерцания. Будучи счастливым, не захватывается. Тогда он идет к более глубокому, более тонкому счастью, более неосязаемому, невидимому, настолько тонкому, но оно настолько глубоко, что предыдущее счастье видится мелкой лужицей. Он его не применяет на это предыдущее малое счастье. Когда-то у меня был опыт Ананды. И такой опыт Ананды, что можно про все забыть. Но был опыт и ясности. Опыт ясности, глубины достигался с трудом. Ананда была всегда. Стояла дилемма, то ли быть в этой Ананде, просто поглощаться и больше ничего не делать, никаких желаний, ничего. То ли продолжать садхану, искать более глубокого. Получив правильный совет в текстах, через прибежище, я просто продолжал. Тогда Ананда не может разрушиться. Она более тонкая, более невидимая. И такой человек внешне он не может, может не показывать свою ананду. То есть внешне он может быть совершенно таким, потому что тонкая ананда невидима. Если грубая ананда, она всегда такая. Харибо, вот такая. Видели мы таких? Вайшнавы называют таких подражателями, имитаторами. Они там катаются в пыли, но говорят, у них нет признаков трансцендентного экстаза. Это не трансцендентные личности, это имитаторы. Не поклоняйтесь им, не одевайте им гирлянды. Они наслаждающиеся, они не делают Господа наслаждающими, они не проникли в истинную Ананду. Но, в принципе, то же самое можно сказать. Это Ананда первой дхьяны, можешь стать божеством сферы желаний, можешь быть в небесах, но это еще не истинная брахмананда. Истинная брахмананда очень тонкая, она не может быть, не обязательно будет проявляться во мне. Она настолько тонкая, ее можно не обнаружить. Поэтому новички испытывают грубые виды ананды и очень радуются ей. Но мастера пребывают в очень тонких видах ананды, которые снаружи сложно распознать. Они не проявляются через тело, через внешнее. Но внутри они гораздо сильнее, они неуязвимы. Их невозможно задеть никакими пранами, никакими таттвами, кармами. Это ананда Махарлоки. Не ананда Сваргалоки или Петрилоки. Махарлоки, Тапалоки, Джаналоки. Наивысшие типы ананды присущи Брахмалоки и Сатилоки. Вот садху созерцает и продолжает свою познающую активность вичараспанду до тех пор, пока он не доберется до этих видов ананды. Медитация это сравнимо с переживаниями первой тхьяны, второй тхьяны. И вот садху, не захватываясь тхьянами, идет до седьмой, до восьмой тхьяны. На этих уровнях ананда как атрибут переживающего исчезает переживающий. Остается только недвойственность, только пустотное осознавание. И нельзя сказать, что оно связано с анандой в теле, с анандой в уме. Но это действительно величайшее наслаждение, величайшее вдохновение для души, которое она не променяет ни на что. И вот в нем должен йогин утверждаться. Шунья-ананда, пустотное блаженство. В конце концов, йогин должен вернуться к поверхностной ананде. Он должен использовать эту ананду, чтобы соединить шунью, пустоту, с блаженством в теле, с блаженством в чакрах. И вот сукха-шунья, соединение поверхностной ананды в чакрах и пранах, в каналах, и соединение пустотного осознавания – это один из важных коренных методов тантры, амутара-тантры.
То счастливое знание, драгоценность духовного единства, считается учителем знания, джняна-гуру. Слияние познания и блаженства называют обретением высшего блаженства через знание.
Заметьте здесь словосочетание «счастливое знание». Истинное знание всегда счастливое. Есть такое выражение экклезиаста из Библии. Многие познания приумножают скорбь. Тот, кто много знает, он обязательно пребывает в скорби, потому что понимает непостоянство, человеческую глупость, ограниченность. Но на самом деле, если это познание адвайты, истинное познание, то многие познания также они ведут к счастью, к увеличению счастья. И вот рост от одного уровня счастья к другому, пребывание в блаженстве – это атрибуты садху. Врастать все глубже в счастливое измерение, пропитываться счастливым измерением, становиться самому таким божеством, основанным на счастье, это судьба хорошего садху. То есть в санатанадхарме не пестуется скорбь, не пестуется такое чувство недостойности и прочие вещи. Хотя осознание глупости эго – это может быть. Разочарование в эго или такое отношение к сансаре может быть. Но фоном является, базовым фоном, ананда, счастье, вдохновение от осознавания. Повторите еще раз последнюю фразу.
Слияние познания и блаженства называют обретением высшего блаженства через знание.
Познание – это принцип шуни, недвойственности, блаженства, принцип ананды. Когда они сливаются, результатом их сливания, когда шунья сливается с тонким блаженством, результатом их становится тело в облике божества, пранавдеха. Когда оно сливается с более грубым блаженством, результатом является сиддха-деха. Сиддха-деха означает, вы в грубом мире раджаса, тамаса, в мире сансары можете проявить иллюзорное тело. Пранавдеха вы его проявляете в иллюзорных мирах божества.
Джняна-деха означает, вы его проявляете только в причинных мирах, в недвойственных, бесформенных, пустотных мирах.
Идеально чистая луна знания, свободная от демона Раху, невидение светит великим сиянием высшего блаженства в небе сердца Шива-йогина.
Блаженство – вот тема, которая подчеркивается в Сиддханта Шикхамане. Радость, счастье, реализация.
Полная луна знания, не скрытая за облаками невидения, сверкает, глядя на прилив вод океана счастья. Когда восходит луна знания Шивы, тогда йогины, избавившиеся от груза тьмы невидения, видя высшую цель, счастье видят. Когда заканчивается ночь иллюзии и светит солнце осознания, святой прекращает все действия и засыпает. Это удивительно.
Ну то, что он засыпает, это вообще не удивительно. Надо будет с переводом разобраться. Даже не святые засыпают в Махашанте.
Когда Шива-йогин рассекает безначальное невидение, начинает светить высшее блаженство, сотворенное без участия мира. Откуда же взяться мыслям о мире у людей йогинов, чей ум растворился в запредельном сиянии Шивы и в глубинной сути, чистой и вечно счастливой. Что Брахма, что Вишну, что Рудра, что Солнце, разве можно сравнивать их блаженство со счастьем Шива-йогина, который непосредственно ощутил свет высшего блаженства?
Так, пропитываться счастьем – это означает пропитываться недвойственностью, пропитываться брахма-ахамбхавой. Счастье – это путь, счастье – это плод, счастье – это основа. Поэтому вы очень счастливые люди, что находитесь на этом пути. Другой вопрос, что не всем удается это понять, некоторые даже умудряются быть несчастными, даже находясь на пути счастья. Те ему говорят, ты должен быть счастливым. Я не чувствую это. Иногда учителя, ученики приходят к учителям в некоторых традициях, излагают свои проблемы. Учителям говорят, я не хочу слышать о твоих проблемах, я хочу слышать о твоем экстазе, я хочу слышать о твоем блаженстве, бхакти, самоотдаче. Я хочу слышать о твоих возвышенных бхавах и расах. Ученики не могут понять, какие бхавы, какое счастье, какие расы, у меня то, у меня это, у меня это. Гуру говорит, что он хочет слышать о моем экстазе. У меня нет никакого экстаза. Это приходит не сразу, а только когда наша карма очищается, у нас достаточно начинает доминировать сатва, наши праны очищаются, наши желания усмиряются, наше эго усмиряется. То есть какой-то период боли есть у каждого. Или период, когда нет ни счастья, ни страдания, а просто такой ровный период, такой серости, может быть, период борьбы, и он есть у каждого. Но рано или поздно, при хорошей практике очищения, он заканчивается счастьем. Он обязательно заканчивается счастьем. Бывает период двойственности еще, когда в уме счастье есть уже, а в теле и в пранах нет. Тело говорит, прана говорит, вот одно, я несчастна. А ум говорит, а мне все равно, а я счастлив. И вот какой раздрай такой, когда тело с умом как бы уже в разных позициях находится. Ум во зрении и в созерцании, с ним все хорошо, вот прана еще не понимает, что и в центральный канал надо. Тело не понимает, что оно тоже должно быть таким упругим, собранным, радостным и прочее. Вот это значит... Где-то кармы уже очистились, а где-то они еще продолжаются. Тогда йогин, используя свою ясность, он очищает оставшиеся неочищенные части и добирается до вот этого желанного соединения, сам йоги, равновесия, когда сознание соединяется с праной, с телом, сукха-шунья, единство пустоты и блаженства.
Иногда тело вы не можете полностью привести в идеальное состояние блаженства, в идеальное состояние пран. Вы стремитесь к этому, но иногда его просто в силу кармы невозможно. Но ваш ум свободен, это возможно. Он всегда возможно быть свободен. Ваше тонкое тело, ваше осознавание.
Великий святой, непосредственно ощутивший высшее блаженство, считает Брахму, Вишну и других богов лишь отдельными каплями счастья.
И вот мы, возможно, не часто говорим об этом, но все божества — это такие капли счастья Абсолюта. Все божества — это разные формы счастья, разные формы блаженства, ананды. Никто из них не грустный, никто из них не ограниченный, не страдающийся. Все они пребывают в невероятном измерении счастья, блаженства, вдохновения. И вот когда мы призываем их во время арати, во время пуджи, мы соединяемся с их измерением. Это тоже важно помнить. И если вы их призываете так правильно, то ваше счастье после арати, после баджан-мандалы тоже возрастает. Вы чуть-чуть наполняетесь этим. Не должно быть так, что вы арати сделали, и у вас такое мрачное настроение. После правильного поклонения всегда пребывает вдохновение. Какие-то части вашего ума получают какие-то частицы ананды, блаженства от божеств.
Мирские люди страстно жаждут объектов восприятия, дающих лишь часть того великого блаженства. Так разве найдется человек, который не хотел бы обрести все то неизмеримое высшее счастье? Для йогина, чье тело — высшая сущность, все действия видятся воображаемыми, как иллюзия змеи видится в веревке. Поэтому такое состояние йогина называют прекращением действий.
И когда мы говорим о дхарме, мы говорим о страданиях сансары, но тоже важно говорить и о счастье, величии дхармы, потому что дхарма дает счастье. И вот что то счастье, которое люди ищут, они говорят, мне некогда, я так занят. А чем же ты занят? Я работать хочу, чтобы заработать деньги и быть счастливым. Так вот тебе счастье, оно может быть прийти помимо этого. Что тебе не нужно для счастья то или это. Ты можешь быть счастливым, если ты хорошо практикуешь дхармы сразу, прямо сейчас. Не значит, что не надо работать. Ты можешь работать, просто исполнять свой долг, но не для счастья, потому что счастье работа тебе не даст. Счастье тебе даст счет в банке, повышение по службе, но не счастье. Ты можешь уже, будучи счастливым, работать, а потом, когда ты, будучи счастливым, начнешь работать, ты подумаешь, как бы, может мне работу сменить, может мне на другого хозяина работать, мне может на источник счастья работать, а не на босса. Это уже будет независимая работа, совсем другая. И вот объяснять, что настоящая дхарма вам даст счастье. Ничто вам не даст счастье. Ни жена, ни дом, ни автомобиль, ни слава, ни власть, ни богатство, ни что бы то ни было чего. То, что вы так заняты, это говорит о том, что вы заблуждаетесь. Вы не там счастье ищете. Вы тратите время на поиски не того счастья. Дхарма вам даст счастье. Бог только вам даст счастье. А все, что вы ищете в сансаре, это окольные пути для счастья. Вот. Корень неведения, вот этого фундаментального неведения показывает, вы не там ищете счастье, вот вы строите планы, вы хотите стать счастливыми, а все это рано или поздно приведет вас к разочарованию. Вы поймете, что вы искали счастье, искали, но так его безуспешно не нашли, и вся жизнь растрачена на это. Но можно быть счастливым, не ограничивая его, не привязывая его к конкретным материальным объектам, событиям. Можно быть счастливым внутри, за счет божественного благословения, за счет дхармы. В этом смысл. Дхарма приведет вас к счастью. Вот в этом очарование дхармы показывать. Ведь многие люди не прочь быть счастливыми, но многие люди имеют как бы очень ограниченное представление о счастье. И вот задача проповедника, это задача гуру прежде всего, но и любого миссионера-проповедника, это не только рассказать о дхарме, но и опровергнуть ложные взгляды. Опровергнуть, разоблачить сансарное неведение в уме того, кто слушает. Потому что даже когда мы рассказываем о дхарме, в лучшем случае это что может быть? Ну, такая хорошая нейтральная реакция. Ну да, здорово, пожалуй, молодцы, пойте, медитируйте, ну, а мы своим занимаемся. Ведь из сотен человек на путь дхармы вступает 10. Из 10 по-настоящему практикует 1. Это статистика. Потому что люди все-таки убеждены в том, что счастье, оно в другом. Если бы они знали, что счастье в этом, из сотни оставались бы сотни. Из 10 вы 10 становились саньяси. Но этого не происходит, потому что старые, неверные, укоренившиеся взгляды сильно мешают. И не надо разоблачать сансарные взгляды как-то, ну, с ментальным напором, с ментальной агрессией. Это надо делать с позиции философии, писания, очень деликатно, аккуратно. Потому что человеческое эго никогда не любит, когда его старая выстроенная картина мира рушится. Но если вы объясните, что вот святые говорят, что вот здесь счастье искать, а вот это все пути такие сомнительные. Это как в бизнесе такой, неуспешный бизнес, который вы хотите строить. Неблагонадежная инвестиция. Понемногу, живое существо, оно очаровывается дхармой. Оно начинает верить дхарму, понимать и желать следовать дхарме. Оно понимает, что счастье приходит, если мы вкладываем свое время, свою силу, тапасю в садхану, в дхарму. Поэтому практиковать анутара тантру, лай-йогу, это тоже практиковать счастье йогу, йогу счастья. Пропитываться счастьем. Счастье приобретает разные расы в виде самодостаточности и целостности, удовольствия телесного, пранического, ментального, астрального, эмоционального. В виде спокойствия ума. В виде шанти, удовлетворенности, сантоши. В виде интенсивного восторга, интенсивного духовного экстаза в самадхи, в бхава-самадхи особенно. В виде очень глубокой погруженности, очень глубоких рас недвойственности в брахма-ахамбхаве. Разные аспекты его могут быть. И вот когда мы проникаем хоть немного вот, как бы, в измерение счастья, активируются наши внутренние божества, и мы на одном уровне с божествами переживаем те же бхавы. Только разница в том, что божества переживают более полный спектр и более длительное время. Вот если вы вспомните аспекты, когда вы были счастливы, когда вы были в блаженстве, теперь расширьте немного на многие аспекты жизни. И представьте, что оно не прекращается и примерно 100 лет длится непрерывно. Так непрерывно. Если в этом отсутствует осознанность и есть захваченность этим блаженством, вот так живут сансарные боги. Если в этом присутствует осознанность и нет захваченности, вот так живут боги сферы, выше сферы желаний, боги астрального мира. А если в этом доминирует пустота, недвойственность, бесформенность, а блаженство почти или такое счастье поверхностное его почти нет, вот так живут боги причинного мира. Боги мира Рупа-Локи.